Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне «Эхо». У микрофона Юлия Хлобест.
И Ярослав Богомолов. Здравствуйте.
Добрый день. За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. И в гостях у нас сегодня депутат Законодательного собрания Пермского края, полковник полиции Игорь Орлов. Игорь Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Но надо сказать нашим слушателям, что у вас такой достаточно серьезный послужной список. Но напомню, что Игорь Николаевич в какое-то время работал и заместителем губернатора Пермской области, был министром общественной безопасности Пермского края, руководил Центром по противодействию экстремизму Главного управления МВД по городу Москва, был директором Департамента общественной безопасности администрации губернатора Пермского края, ну и в сентябре 2016 года, как мы уже говорили, избран депутатом Законодательного собрания Пермского края и сейчас входит в Комитет по государственной политике и фракцию ЛДПР также представляет в Законодательном собрании. Несмотря на то, что июль был таким отпускным месяцем в работе депутатов Краевого парламента, у некоторых народных избранников работа, в общем-то, не останавливалась. И вот о том, что происходило в летние месяцы и им предшествовавшие, как депутатский прием может стать началом расследования, почему расселение аварийного жилья происходит в такое же аварийное жилье и как эту проблему решить на уровне края, для чего нужна ревизия полномочий органов местного самоуправления, об этом мы будем говорить сегодня на нашей политической кухне. И начать я хочу вот с чего. Территория, от которой вы избирались в ЗАГС Собрания края, оказалась такой вещью в себе. Еще в мае в средствах массовой информации появились сообщения о том, что лысинские депутаты не могли отобрать кандидатов на пост главы. Одной из причин якобы стало то, что краевые власти не смогли подобрать подходящую кандидатуру. Позже к делу подключились силовики, которые указали на связи действующей администрации с прежним главой Лысинского района Сергеем Рихтером, осужденным за злоупотребление полномочиями должностными. И далее появилось уже обвинение в адрес главы Лысева Виталия Шувалова. И все это, насколько я понимаю, стало не столько следствием, вернее, не только следствием появления в небольшом городке вот вас, как депутата, но и появления вашей депутатской приемной. Так вот, хотелось бы понять, с чего и как все начиналось.
Все совершенно точно, Юля, вы сказали. Единственное, здесь, ну, не единственное, а точнее, надо, на мой взгляд, какие-то вещи конкретизировать. Что я имею в виду? Ну, понятно, что это не заслуга. Вот мы пришли и все что-то выявили, выяснили, и вот решили проблему из проблем. На самом деле, она долго зрела. Годами эта проблема зрела. И причем, ну, получилось так, что, как бы мы это, может, хотели, ну, в большей степени как раз руководство муниципалитета, как можно еще дальше во времени сдвигать эту проблему. Ну, если речь идет, вы меня извините, о главном, о безопасности жителей, в данном случае о жилище идет речь. Причем, это ладно, люди бы на рынке приобрели жилье и так далее. Тут, понятно, вопросы к продавцу и покупателю, собственно, куда вы смотрели. Да? То есть, здесь как-то еще эта история по-другому бы играла. Но если речь идет о том, что людей переселили из ветхого аварийного жилья по существующей госпрограмме.
Именно с этой проблемой к вам пришли жители Лысины.
Совершенно верно. Ну, были еще ряд таких моментов, на мой взгляд, тоже очень важных. Речь касалась и детей-инвалидов по данной территории, и обеспечения их медицинской помощью, там, другими какие-то вещами. Именно как раз вот группы детей-инвалидов и семей, где детишки-инвалиды есть. А вот эта проблема просто, представляете, три дома жилых. И по всем трем домам проблема у людей с самого начала и по сегодняшний день.
А с самого начала это, наверное, год 2014.
Совершенно верно. С этого момента и люди, причем сначала культурно-вежливо, приходили в местную администрацию и говорили, вот тут надо бы доделать, тут стенку, извините, не поставили, я уже, ну, конечно, какие-то вещи, может, утрирую, но на самом деле мы, когда читали документацию уже по проведенной экспертизе, последней экспертизе, которая, собственно, и стала результатом и возбуждения дел, и определения, в том числе обвинений, и в том числе главе, там, слушайте, там, где должен быть был потолок, перекрытие, там, где должна быть, проходить, там, я не знаю, вытяжная труба, там, некое подобие ее, цоколь не утеплен, значит, ну, и много-много чего другого, но это нечто.
Слушайте, Игорь Николаевич, вот смотрите, вот к вам уже как к бывшему силовику, да, к бывшему представителю правоохранительных органов, да. Там ведь проводились две экспертизы в 2015 и 2016 годах по, видимо, по заказу Лысвинской администрации, и вот эти экспертизы признали дома ограниченно работоспособными. Как вообще такое могло происходить, что, в общем-то, экспертные организации, ну, никоим образом не реагировали вот на те безобразия, которые существовали?
И в продолжение темы, а вот на ваш взгляд, когда глава местного самоуправления вот такие вещи делает, он на что вообще рассчитывает? Откуда такая уверенность в собственной безнаказанности или в чем это? Вот это из чего проистекает? Просто ведь человек подписывал документы, человек знал, на что шел. Это происходило не в безвоздушном пространстве. И о возможных последствиях, но он же, ну, не мальчик маленький, он знал, как вообще вот и это происходит. И, судя по всему, эта история Лысвинская, она ведь не только Лысвинская.
Угу. Ну, смотрите, на самом деле, чем, извиняюсь, думал глава, я до сих пор не понимаю, чем он думал. Это человек, который подписывает документ, который, собственно, остается в истории навсегда. Люди заезжают в непригодное жилье. И причем это не об одной семье речь, не об отдельно взятом человеке, в том числе семьи, где есть малолетние дети. Это один момент. Второй момент. Человек, в данном случае глава, принимающий решение, идет на то, что в одну из квартир, опять же повторяю, выделенных на расселение людей из ветхоаварийного жилья, заезжает родственник одной из чиновниц этой администрации, понятно, что не заслуживший этого права получить, собственно, пусть даже в данном случае непригодно, но квартиру...
Ну, то есть, ну, состав уже есть, да, как вы?
Ну, естественно, понимаете. Деления. Более того, дальше идем. Мне непонятно, когда вот мы эту всю историю качнули по новой, да?
И причем, начали разбираться.
Да, и причем вы говорите, Юлия, говорите, экспертиза. Экспертиза, смотрите, экспертиза, экспертизе рознь. Не было государственной экспертизы. А, извиняюсь, кооператив «Рога и копыта», который говорит...
Что-то которые вроде... привлекали для проведения экспертиз.
Да, ну вот, представляете, жилище любого, и наше с вами, оно должно отвечать соответствующим параметрам, не те, которые мы с вами придумаем.
И напишем на
соответствующие бумаге. Соответствующие ГОСТы, СНИПы и много чего другого. Так вот, как можно стать? Ну, примерно ограниченно возможно для проживания. Подождите, я считаю так. Должно быть, либо оно пригодно, чтобы люди там жили и чувствовали себя безопасно, либо оно непригодно. Что значит ограничено? Сегодня потолок не валится, а завтра может он упасть. Понимаете? Так вот, были попытки завуалировать вот такое решение, неправильное абсолютно, местной власти. Более того, меня удивило, когда я уже инициировали мы и проведение экспертизы, собрали по новой на нашей площадке, и надо здесь отдать должное всем силовикам без исключения, и прокуратура, и Следственный комитет, и подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, все работали слаженно. По новой, перелопачивая, извиняюсь, ну,
здесь
за коллег
объем
там...
документов,
да,
в том числе.
И вот, когда я собрал, а я причем абсолютно с дружескими намерениями приехал очередной раз в Лысьву, провел там прием в нашей открытой, открывшейся приемной, и собрал представителей средств массовой информации, они в голос. Сначала они долго согласовывали со мной все, что мы проговорили. Потом будем выпускать, не будем. Потом, извиняюсь, такие кривые статьи и комментарии они выдали... И через раз говорят, да вы слушайте, да мы в этого главу верим, да чего вы тут приехали и так далее, да вот мы, у нас все хорошо, несмотря на, ну, есть какие-то проблемы в домах и так далее. То есть такое неверие. Сейчас точно все наоборот, как флюгер поменяли. Что-то действительно, как же так? Тут, оказывается, и дороги тут не так ремонтировались, как могло бы за это время пройти и так далее. То есть, ну, это что такое? А те-то люди, которые с 13, ну, с 14 года выходили, как я уже сказал, сначала по-хорошему, потом уже все инстанции по кругу прошли, говорят, вы нам когда-то вообще начнете, представляете, идешь к дому, заходишь, и сверху просто капает, потому что ни отбойников нет, ни навесов нормальных, ну, то есть... Потопщит.
Игорь Николаевич, а вот в продолжение этой темы, а как так получается? Вот смотрите, ведь кроме депутата Заксобрания, безусловно, там роль представительных органов власти принижать ни в коем случае нельзя, я этого делать не собираюсь. Но кроме депутата Заксобрания существует масса надзорных органов, там прокуратура, еще куда-то люди могут пожаловаться. Почему так получается, что в результате именно депутатского приема, когда уже больше, по сути, это идти не к кому, да, начинаются проверки, возбуждаются уголовные дела, и какие-то действия предпринимаются. А раньше-то что наши федералы делали?
Нет, смотрите, на самом деле, справедливости ради, я бы никоим образом не хотел бы в данном случае камень в огород моих коллег забросить, неважно в какой. Смотрите, на самом деле было и прокурорское реагирование. И в данном случае есть достаточная переписка. Ночью прокурор видит, что нарушение закона, на его взгляд, есть. Внес представление, значит...
То есть предупреждал.
Да, соответствующие и так далее. То есть это есть. Другое дело, мы-то, понимаете, мы реализовали некий комплекс вот этих вопросов или проблему. Мы расширили, с одной стороны, по составляющим. С другой стороны, мы все завели это на одну площадку. И это нам позволило, глядя друг другу вот так вот, сидя за столом, одному представителю одной структуры контрольно-надзорной, другой, третьей, как бы придать новый такой... виток вот оценки вот этого всего, что произошло. То же самое сейчас. Один в один практически ситуация по Доврянке. Но там еще более классическая, на мой взгляд. Представляете, строили, ну, правда, не достроили, больницу. Настолько так, на достаточное количество, на 300, по-моему, коек. Там рядом поликлиника. Все это должно было функционировать на благо жителей Добрянки и Добрянского района. Все, не достроили. Появились предприимчивые, околовластные товарищи, которые это все дело приобрели. В 2015 году, в 2014 году Министерство жилищного строительства Пермского края ЖКХ играет конкурс и разыгрывают данное приспособленное под жилье строение вот этой больницы для расселения детей-сирот. Нормально?
Получается, что проблема, ну, с одной стороны, которую вы вскрыли в Лысеве, которая сейчас появляется на других, которая есть, вернее, не появляется, а есть уже, существует на других территориях края, это системная проблема.
Это системная проблема, хотя понятно, что здесь оговорка тоже нужна. У каждой системной проблемы
дело есть свои... Дело в личностях или в системе, да?
Да, есть свои герои. И в данном случае надо проблему решать системно, на мой взгляд, совершенно очевидно. И я скажу
как?
О своих мыслях, как это делать. Но сначала вот о двух районах. Это Лысево, и, вот, например, Добрянки я привел, как мне кажется, что надо делать. Как я уже говорил, у каждого есть свой герой. В данном случае герой, в кавычках, это глава Лысинского городского округа. Значит, ну, все, надо отвечать за то, что сделал. Вместе он с кем-то, не вместе. Всем сестрам по серьгам надо развешивать и подарить. Это раз. Что касается Добрянки, если здесь отвечала МинЖКХ, значит, кто там ответственный работник? Если это министр на тот момент, на 2014 год, министр к ответственности. Если это там Демченко рулил, как говорят там, Демченко, какая разница, где он сейчас находится? Понимаете? Это вот на эти вещи срока давности быть не должно. Вы представляете? Ребенок, сирота всю жизнь, он и так нуждается в нашей помощи. Вместо ванны у него корыто, так и называется, корыто, душ, даже не душ, а корыто, понимаете? Почему? Потому что ванная вот в этот кубрик, я не знаю, как ее, ванной-то не назвать, она не вместилась. И у нас есть бумаги соответствующие, которые подтверждают, можно играть конкурс на предоставление жилья детям-сиротам, можно, потому что отвечает всем требованиям. Это не госэкспертиза, это ООО, корифаны там вот этих собственников, которых притащили и разобрали.
То есть, конечно, все заинтересованы. То, о чем вы говорите сейчас вот так вот громко и в открытую на нашей политической кухне, давно шептались на кухнях вообще края о том, что привлекать к ответственности людей, которые...
Так, давайте вещи своими именами назвать.
Которые ответственны за те или иные правонарушения. Да, да. Вот каким образом? То есть, вот, ну, понятно, что, я не знаю, можно ли это сделать, я не знаю, там, с помощью депутатов во всех территориях, либо, может быть, это как-то системно, я не знаю, там, решать на уровне исполнительной власти.
Ну, вот смотрите, на самом деле, на мой взгляд, это совершенно, я считаю, можно предлагать Максиму Геннадьевичу для реализации. Вот именно вот эта тема. Ведь это даже, пока мы, понятно, что не пока, а вообще и ведем речь, и будем наводить порядок именно на территории края, и все, что касается нашего родного вот этого, да. Но посмотрите, ведь эта проблема, она повсеместна. И вот прямая линия, крайне проведенная президентом, показала, вот она, везде, сплошь и рядом. Если что не муниципалитет, то там глава один, там, ну ладно, ума хватает, он, значит, тут же среагировал, что-то пытается делать. А некоторые, посмотрите, такие самостоятельные, говорят, что он там нам говорит, у нас то денег нет, то далее. Ты подожди, ты пришел что, работать или тут рассусоливать относительно того, что что надо, будешь ты это делать или нет? Так вот, я считаю, уже назрело пора пересмотра полномочий в этом плане, что касается ветхого аварийного жилья, тем более расселения, этой очередности, качества. Ну, надо все переводить на уровень краевой. На краевой уровень.
То есть забирать у муниципалитетов вот эти функции.
Более того, а здесь это будет заказчиком МинЖКХ, Министерство строительства и ЖКХ, это будет, ну, сейчас по новому названию нам какая разница, структура, это корпорация Пермского края.
Развитие.
Да, вот пускай они делают, пусть строят, но, понимаете, это будет уровень, и проще контролировать, на мой взгляд, но что мы за каждым муниципалитетом будем бегать? Они пусть будут на уровне соисполнителей, пусть помогают контролировать и отвечают.
А вот этот вопрос, он каким-то образом планируется, что выльется в какую-то законодательную инициативу?
Ну, вот смотрите, просто еще раз говорю, тут нельзя говорить о том, что вот мое участие и так далее, но надо сказать, что оно только очень скромное, с одной стороны, было, и с другой стороны, юридически, если брать, то все-таки я никоим образом не пытался даже и не пробовал это делать, вторгаться в компетенцию соответствующих органов. Вот есть, мы пока говорим о том, что это общедоступная информация, и я, поскольку был внутри этой истории, я, собственно, вам поведал не выдумки, не какие-то подслушанные вещи, а то, что я знаю, владею, у меня переписка есть, в конце концов, официальная.
То есть вы с точки зрения правоприменения.
Да, то есть я вам рассказываю ровно то, чем владею я и так далее. Сейчас будет решение суда, и вот тогда мы уже точно совершенно вот этот пример. Я думаю, то же самое мы доведем до логического завершения ситуацию по Добрянке. Вот конкретный пример, на основе которого глава региона уже может не просто там какие-то вещи там просто помыслить, так можно сделать или нет, вот конкретные факты, которые, собственно, подтверждают, надо менять эту систему, а какие варианты, ну...
А вот так ли уж хороша централизация каких-то полномочий? Ведь мы же до этого, у нас история шла с децентрализацией, наоборот, раздавали функционал
территории. Потом центростремительная стала история. И вот в продолжение темы, не будет ли это забюрократчено? Вот, чем больше централизации, тем больше там чиновников, тем больше историй, когда скажут, а почему на местах не разобрались, так ведь МСУ виднее местного самоуправления.
Вот вы знаете, 131 закон, когда вышел, на самом деле ведь, если вы помните, с самого начала ведь было сразу и положительная оценка и видение, как он пойдет, и сразу же были и скептические такие вещи, которые говорят, ну вот он изначально он создан для того, чтобы как бы... Были, ну, раз, может, не впрямую конфликт интересов, но какие-то проблемы возникали. Вот, на мой взгляд, если есть системная проблема в какой-то конкретной направлении, в данном случае отрасли, надо брать ее, пока не будет урегулировано до совершенства. Это самое, то же самое по обманутым дольщикам. Что сейчас разговаривает, вопросы задавать администрации муниципального Пермского района по поводу первого вот этого микрорайона нашего? В итоге, что было сделано, какие решения были приняты, все на уровне краевой власти, и сейчас реализация вот этих конкретных решений по конкретным людям на каком уровне решается? Только на этом.
Ну, и федеральный в том числе подключился.
Я имею в виду, у нас-то пока по территории. Да. Все, стало быть, потом, когда это урегулируется законами, подзаконными актами и так далее, там уже смотреть. Вот отрегулирована тема. Это всегда ведь проще. Вот если построена модель, бери и реализуй. За собой оставили контроль. А пока и контроль, и исполнение в одних руках. На мой взгляд, только так можно навести порядок. Это сюда же я отношу и вот эти вот уже анекдотичные рассуждения. Фонд вообще у нас есть капремонта или нет? Кого вообще-то будем ремонтировать или не будем? Вот я, например, тоже сдаю эти непонятные...
Оплачиваете?
Куда? Куда-то сдаю регулярно, не сдам.
Благая идея все-таки обернулась какими-то рисками.
Это кошмар. и там бичом.
Да, мы в курсе.
Если сегодня нет, то на следующий раз они ту же самую бумаженцию, и тебе еще распечатают долг вчерашний, хотя я заплатил уже.
А ремонта как не было, так и нет. По факту, если
да, смотреть. Куда, что, кто ремонтирует, там как. А люди говорят, кто-то умный принял решение сначала все дома с лифтами. Подождите, так не по этой категории надо...
А как удобнее вы имеете в виду? А? Для людей. Надо сделать так, чтобы было правильно для людей.
Так и правильно для людей.
Для
еще
людей.
Так раз
и
мы говорим,
удобно,
вот существует некая
хорошо.
Очередность. Почему? Не просто так вот, нравится, не нравится, живет у меня сват, брат там и так далее, я его поставлю. По другим совершенно требованиям. Завтра человека задавит, извиняюсь, или он там реально простывает из года в год. И тем самым, ну что... всем ветрам, значит, открытый дом. То есть, какие-то вот такие критерии существуют.
Игорь Николаевич, а вот эта лысинская история все-таки, на ваш взгляд, она что показывает? Что у нас неприкасаемых нет в том смысле, что и главы МСУ теперь у нас, ну, они отвечают по закону и так далее. Но если неприкасаемых нет, тогда где же бегает господин Демченко?
Нет, ну,
призовут ли его к ответу?
Нет, вот. Ну, не, давайте так.
Я понимаю, что две истории не взаимосвязаны, но тем не менее.
Нет, ну, надо вообще в этих вещах, я такой сторонник, все-таки юридической составляющей придерживаться. Если он не нравится, вот мы говорим, да вот, где он, почему не сидит, а если нравится, говорим, да вот, как бы он не со всеми виноват, вот таких вещей на самом деле
не надо. Виновность суд, конечно,
если
это понятно.
Если выйдет там, вылезет его, извиняюсь, история, вот он должен ответить. Вот, так, вот такая позиция, да? Значит, ну, извиняюсь, там, росчерк пера там и так далее, либо скажут впрямую, что, извините, я выполнял команду, или мне говорят, ты завтра не будешь работать, но это уже договоренность чиновника вышестоящего и конкретного исполнителя. В данном случае у нас и раньше не прикасаемся. А когда у нас, назовите хоть одного главу муниципалитета, где какая-то была шумная история, и потом все шептались, что ушел от ответственности? Ну, у меня, например, нет такого примера.
Тем не менее, в этой истории, смотрите, даже то, как ее освещали пермские средства массовой информации, вот нигде как-то вот эта вот подоплека, вот эта причина на самом деле, она называлась, ну так, очень-очень-очень вскользь. Вот причем тоже та же самая история, как вы говорите, с лысинскими СМИ, когда вы туда только приехали.
Угу.
Вот все-таки... Если, вот только представим, давайте пофантазируем, если в каждой территории у нас появится такой депутат...
Общественные приемные.
Да, общественные приемные, и также принципиально... Ну, у вас еще и профессиональная деятельность помогала ваша, я имею в виду профессиональные компетенции.
Да.
Вот, то, в принципе, мы можем быть уверены, что тогда вот все те на территориях недочеты, они будут не просто замалчиваться, они будут, ну, я не знаю, выявляться...
Системно работать с ними будут.
Ну, я на самом деле бы сказал так, что многие мои коллеги по депутатскому корпусу очень активны, и там, ну, я не думаю, что вот самоцель наша такая сидеть и выискивать вот такие вещи. Они сами, это даже и выискивать не надо. Люди идут, если организован контакт с населением, все, люди сами придут. Другое дело, если ты в этом деле не разбираешься, не надо изобретать велосипед. Есть коллеги, в данном случае, ну, я и таких, как я, из правоохранительной системы у нас достаточно в нашем сегодняшнем созыве. Все, вперед и включаемся. Более того, это системная задача нашей созданной в структуре ЗС постоянно действующей рабочей группы по вопросам правопорядка и общественной безопасности. Совершенно точно мы не отпустим эту тему, и неважно, там, наша эта группа, из которой мы избирались и там проходили выборную вот эту процедуру, не наша, нам какая разница. Есть проблема, вот она каким-то образом, неважно кем, озвучена, опубличена, все взяли и начинаем работать.
То есть сейчас, я правильно понимаю, вот эта лысинская тема, она взята под контроль вашей постоянно действующей рабочей группы. И теперь что? Вы будете смотреть по другим территориям, как происходит, чтобы понять вообще, вот, насколько системны эти нарушения?
Ну, вот смотрите, да, по тоже я пример по Добрянке привел, как появился этот факт Добрянки. Когда уже факт нарушений... в том числе нарушений по, и по строительству, и вот по отношению к этому вообще вопросу администрации, был доступен не только для узкого круга. На меня вышли депутаты Добрянки с этой проблемой, которую я вам сказал, представляете? На их уровне не хватало полномочий, где-то в том числе знаний и компетенций относительно прежнего места работы. Люди не виноваты, что они раньше были, я не знаю, там, медики.
Учителями, врачами.
Совершенно верно, это нормально. Но если мне не хватает компетенции вот в этих вопросах, я совершенно не стесняюсь, иду к своим коллегам и добираю, что называется, либо просто впрямую взялись за руки, и тут без разницы.
А это такая парламентская вертикаль, Игорь Николаевич, в хорошем смысле слова вертикаль. То есть, когда, когда вы формально, ведь они вам не подчиняются, я имею в виду, как местный орган самоуправления, да, представительный. Да. ЗАГС-собранию юридически они не подчинены. Но по-человечески, получается, это человеческая история, а не юридическая.
Да, а что спрашивать? Там человеческое, нравится, кому-то не нравится. Мы пришли-то не себе в огород их звать картошку копать, понимаете? То есть мы пришли, мы говорим, слушайте, люди, десятки семей, люди уже годами ходят. Мы говорим, подождите, давай мы будем разбираться. Более того, кстати, я приезжал к главе, глава за стенкой сидит, значит, придумал совещание. Он сидит, извиняюсь, потеет там, 2 часа не выходит из кабинета, а мы прямо в этой, рядом, в этом, в зальчике, я провожу прием по проблемам, по детишкам, как я уже говорил, по инвалидам, по медицинскому их образованию и по доступности, там, значит, пандусы делал в школы. В школу, там, где ни одного колясочника, ребенка нет, сделали пандус. А там, где есть они, я говорю, почему нет? На следующий год. Понимаете? То есть, вот эти вопросы качаю, я причем анонсировал свой приезд, так и не вышел. Вот он, как молния, сорвался и
занят.
Улетел. Понятно. Куда там лететь? Там 2 дома на территории-то, понимаете? Улетел срочно, ему куда-то надо. Ну, вот вся власть.
Ну, это же детский сад, на самом деле.
Ну, что, естественно. Как я могу к нему относиться? Так вот, закон есть. Нарушил, все вперед и по полной программе. Понимаете?
Мы сейчас прервемся на короткую паузу. Напомню, что мы находимся на политической кухне. Здесь сегодня у нас в гостях депутат законодательного собрания, полковник полиции Игорь Орлов. Не переключайтесь. Мы снова находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хловец. Добрый день.
Всем добрый день. Ярослав Богдановский.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И напоминаем, что сегодня у нас в гостях депутат законодательного собрания, полковник полиции Игорь Орлов. Игорь Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Вот в первой части нашей программы, на нашей политической кухне, мы, по сути дела, Игорь Николаевич рассказал о ситуации, которая началась вот так вот вроде бы незатейливо, с депутатского приема, обычного депутатского приема в той территории, от которой Игорь Орлов избирал в законодательное собрание, я имею в виду город Лысьва, и оказалось, что благодаря в том числе своим профессиональным компетенциям, напомню, что возглавлял в разное время Игорь Николаевич, был начальником Центра по противодействию экстремизма Главного управления МВД России по городу Москва, был заместителем губернатора Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В общем, вот эта профессиональная компетенция в том числе помогла разворошить то осиное гнездо, а более того, выйти на некие системные проблемы, с которыми уже начали приходить, по сути, жители других территорий, и из Добрянки в том числе. Да. И мы сейчас уже несколько к систематизации, что ли, этих проблем, потому что в законодательном собрании Игорь Орлов возглавляет постоянно действующую рабочую группу по общественной безопасности. Вот кроме озвученных вопросов, какие еще обсуждаете на рабочей группе и какие в скором времени, может быть, найдут какое-то законодательное воплощение?
Ну, вот на самом деле, в числе вопросов, которые были завешены как некие проблемные со стороны, в данном случае, силовиков, но понятно, что, допустим, да, давайте по структуре. Постоянно действующая рабочая группа, значит, депутаты, понятно, и в качестве экспертов, абсолютно равных между собой, все представители всех абсолютно федеральных структур, которые территориально базируются на территории Пермского края. То есть мы никому не ограничиваем. И вот мы создали, значит, эту площадку, то есть такой формат вот этой функционирования постоянно действующей рабочей группы, что туда неважно кто, неважно с какой темой заходит, мы предварительно просматриваем, в повестку включаем и начинаем обсуждать. Ну, один из примеров. Следственный комитет, наше управление территориальное, вышло с проблемой, отфиксировав, отфильтровав ряд уголовных дел, относительно там, в данном случае, побегов с территории психбольницы нашей и так далее, и так далее. Но пришло к каким-то там заключениям, в том числе проанализировав вот это вот заключение, ну, буквально следующее. Периметрально новая территория с революции переехали туда, на Гаеву, значит, охраняется плохо, то есть препятствий нет, но надо только через форточку условно вылезти, и там уже гуляй поле.
То есть, пана Гырова имеете в виду?
Да. Значит, в этой части, что надо вопрос решить относительно ускорить процесс там, строительства, ну, банально, забора.
Казалось бы,
вот, обычный... Кстати, тот случай, когда новостной контент, он коррелирует с деятельностью законодателя. Я поясню. Буквально последняя новость в июне была, что в Перми был задержан опасный пациент психбольницы, находившийся в состоянии потенциально опасном для окружающих. Он бежал с Банной горы. А смотрите, это ведь тоже история не очень простая. Мы видим то, что лежит на поверхности. Я имею в виду, когда больной человек сбегает из специально отведенного на то место, где он находится там, ну, по решению компетентных врачей, да? А смотрите, ведь есть руководитель первый, который, получается, не исполняет федеральное законодательство, опять же, о безопасности. Или же здесь какая-то системная проблема, недофинансирование, что-то еще. Вот как на ваш
смотрите,
взгляд?
Вот тут тоже, тут так вот огульно я бы не говорил,
виновных
что...
нельзя, конечно, искать, да, но тем не менее.
Вот, конечно, за все отвечает руководитель. Это априори вот так вот должно быть, да? Что бы ни случилось, на то он и руководитель. Вникай, 25 часов в сутки трудись и так далее, и так далее. Но так физически невозможно. Стало быть, да, ну и тут же, ну что он за свои деньги будет там тот же забор строить, да, это финансирование. Финансирование утверждается. Все-таки вот этот конкретный пример, который я привел, да, как раз и было проанализировано не сам факт того побега,
а
потенциальная опасность.
Почему это произошло?
И потенциальная опасность того, кто сбегает. Это не тот, который там безобидный и так далее, да, хотя это плохо, что сбегает. То есть человек, находящийся под следствием, должен там все этапы пройти и под охраной государства дойти до логического завершения, который является приговор соответствующего суда. Так вот, здесь получается вот эта потенциальная опасность, откручиваем назад, что являлось причиной. То-то, в том числе отсутствие забора. Начинаем говорить с первым лицом, как вы говорите. Первое лицо говорит, заявка есть в министерство, но там что-то оптимизация была бюджета, а это еще, кстати, вот эти вот три года последние, то Крутень ушла, то Ковтун ушла, то, значит, и вот,
не до этого,
и
не
вот,
до
и
мелочей,
вот сейчас
как бы, да?
Мы с Плотниковым, значит, с Вадимом Павловичем проговорили вот это, я ему тут же эту бумагу передаю, я говорю, слушай, вот мы вчера на рабочей группе проговорили, надо посмотреть, он говорит, да вопросов нет, но ведь сразу ты все не сделал, он говорит, что-то передвинем. Но это мог, конечно, и главврач, с одной стороны, и там добить. Ну, здесь какие-то, ну, политкорректность, может, сработала такая отраслевая. Ну, что, я ведь...
Не выносить ссор за
я
бой,
ведь
да?
говорил там, нет, я имею в виду в плане передвижек, ну, не передвижек. Вот она ведь есть, строчка. Ну, не сегодня, завтра построим.
Подожду.
А вот это, а можно подвинуть, ну, чтобы, извиняюсь, чтобы это не забирать, там, скажем, со строительства новой больницы, либо еще откуда, с экономии. Вопрос решен. Появилась строчка. Вот в том числе и вот для этого существует эта площадка, чтобы слышать.
А вот смотрите, Игорь Николаевич, на понимание вопроса вам как юристу. Вот меры прокурорского реагирования, возвращаясь к Лысинской, да, истории. Смотрите, ведь прокурор действовал тоже в рамках закона и поэтапно. Первая мера его реагирования – это представление. Если в переводе на простой язык, он очень уважительно и вежливо просит. Пожалуйста, вот здесь вы нарушили. Будьте так любезны, исправьтесь, пока и все будет хорошо. В общем-то, да. Далее, по поводу там, Банной горы. Не связанная история, но тем не менее. Ну, сделайте сразу. Ну, так, вот, по-хорошему. Почему у нас так по-хорошему-то все не получается? Почему нужно, чтобы что-то случилось? Ну, почему нужно, чтобы кто-то сбежал? Чтобы дело возбудили? Чтобы там в СМИ уже это попало?
Нет, ну, на самом деле, это не придумано ведь вчера, скажем. То есть, должна быть компетенция. То есть, неважно там, в какой отрасли. Должна быть компетенция. И вот в этой связи я бы сказал, вот раньше, что такое отрасль? Это не одно предприятие.
Часть народного
хозяйства. Это предприятие, это смежники, это специалисты разнопланового там профиля, работающие в этой отрасли. Это отрасль, да? Вот мы сейчас, допустим, говорим, ну, в данном случае вот здравоохранение затронули, строительство и так далее. То же самое, я считаю, вот у нас сегодня надо выстраивать отрасль, и в том числе и безопасности. Это потом мы, как договорились, отдельно поговорим на...
Да, и вот, кстати, по поводу безопасности. Сейчас, опять же, появилась информация в последнее время, что город Пермь закупает определенное количество видеокамер. Угу. Значит, эту работу, по сути дела, начинали в Перми, в том числе и при вашем участии.
Не в том числе, а при моем непосредственном участии.
Да. Так вот, сейчас что там? То есть добивают те участки, где не было этих видеокамер? Вот какая история?
Это продолжение проекта, который мы разрабатывали. Я еще находясь на должности замглавы администрации губернатора, руководителя департамента общественной безопасности. Это муниципалитет только осваивает деньги краевого бюджета, это не деньги муниципалитета, но при контроле, при общем управлении со стороны краевой власти. Но в данном случае я так раз и привел пример по отрасли. На мой взгляд, и здесь совершенно точно надо смотреть и оценивать, насколько муниципалитетам позволительно работать, в том числе, понятно, что в рамках 131-го, это понятно. Я имею в виду, чтобы, смотрите, сегодня Пермь на 264 миллиона, конечно, построит 38 объектов, да больше построят. Но такие объекты в данный момент не построит ни Куеда, значит, ни Барда, ни Чайковский, ни Кудымкар и так далее. Они все равно идут к этому, но строят что-то другое, извиняюсь, цифра и аналоговая, примерно вот в таком соотношении. Неправильно это. На мой взгляд, надо отрасль, вот эту в данном случае, в том числе и безопасность, выводить все равно на уровень краевого. Создавать там, я не знаю, сегодня предприятие СМЭУ, ГКУ, краевое учреждение СМЭУ, оно занимается только обслуживанием старых светофорных объектов, представляете? А половина сегодня сейчас существующих видеокамер обслуживается частью дирекции дорожного движения администрации города, половина, значит, в этом смысл.
То есть, опять же, мы говорим про отсутствие системы, про отсутствие системного подхода.
Да, да.
А это выгодно кому-то, на ваш взгляд, на уровне личности? Или же это просто система так настроена сама?
Я скажу так, это невыгодно населению, потому что системы должны быть взаимозаменяемой, система должна интегрироваться один участок и одна составляющая в другой и так далее.
То есть, система не должна быть замкнутой, да, вы имеете в виду?
Нет, система должна быть... Открытой, понятно, однополярной, что называется, что одноименной. Нельзя там сегодня ставить здесь квадратное, а там, и причем квадратное – это Катай, а там носить круглое, понимаете? Надо общая идеология. Сегодня вот это весовой контроль. У нас единственный край, где только начинаем эту работу. А что такое? Это наши с вами деньги, которые давятся в дорогах. Большие грузы здесь с удовольствием летят к нам.
Потому что можно.
Потому что можно.
Понимаете? А почему можно, Игорь Николаевич? Вот наивный вопрос. Так, а почему можно? А почему?
Вот я вам и говорю.
Отсутствие системы.
Один из элементов и так далее. Вот сейчас сегодня на уровне краевой власти отстраиваются вот эти вещи. Понимаете? И, на мой взгляд, правильно это делается. Ну, и в данном случае, что касается безопасности, тоже совершенно мое глубокое убеждение. Надо разбираться в полномочиях муниципалитета. Давать дозированно. Все должно ключевое быть наверху.
Вообще сильное
на
самоуправление – это про нас, про Россию, я имею в виду. Сильное, читаем, независимое. Или же все-таки сильное самоуправление – это вот такая хотелка, которая, кстати, которая на знамена очень легко поднять и сказать, давайте сильное самоуправление, давайте. А по факту этого никогда не будет.
На самом деле мы многое можем. Как я уже говорил, когда-то не хватает где-то компетенции, когда-то, значит, мы сами, находясь наверху, позволяем тому, кто в подчинении, там, повернулся, развернулся и не стал с тобой говорить. Вот кто его спрашивает, какое у него настроение, какие у него проблемы там и так далее. Нет, я не за то, что как роботу там подчиняться и так далее.
Все же вы люди, понятно.
Какие-то вещи, подождите, я не к себе тебя прошу прийти и пылесосить у меня в квартире, понимаете? Ты на посту так будь добр, делай. И активно занимайся своей работой. Центр сказал, сделай все. Разбейся в лепешку, сделай. Ты для этого сидишь там, муниципал.
У нас остается буквально полторы минуты до завершения нашей политической кухни. Все-таки вот в августе уже пленарное заседание законодательного собрания, депутаты выходят с каникул. У вас уже есть какие-то готовые, я не знаю, там, законопроекты, инициативы, с которыми вы прям вот уже зайдете на эту августовскую пленарку?
Значит, в августовской пленарке у нас не будет законопроектов, вот о чем мы проговорили, но они пойдут сентябрь. сентябрь и октябрь. Это,
ну, потому что элементарно это надо проработать.
Они уже запущены в работу. Это закон о казачьих дружинах. В первом чтении мы на прошлой пленарке приняли, и наша постоянно действующая рабочая группа дорабатывает этот закон ко второму чтению. Это закон о тишине, инициатором которого я выступил, это час тишины днем. И, значит, там речь идет о инициативе, опять же, чтобы она шла от правительства к муниципалитетам в части кодификации охранных услуг. Чтобы у нас сегодня детсад, не там, еще раз извиняюсь, не охранное предприятие выиграло на охрану детсада.
С непонятно кем в качестве охранников, да?
Да, кроме того...
Чтобы минимизировать эти риски,
да,
для
полутора
детей.
Сотрудников, и то очень так с натягом сотрудников.
Сомнительной вменяемости вы имеете в виду?
А?
Сомнительной вменяемости или сомнительной с точки зрения обеспечения
это
безопасности?
Это должна быть четкая градация, сколько должно быть штыков в соответствующей структуре, в том числе и вооружение, в том числе и техническое оснащение, в том числе и лицензированные сотрудники.
Вы сейчас больше все-таки сотрудник полиции бывших не бывает? Или политик-депутат? Или политик-депутат?
Не переключиться, понимаете? Ну, всю жизнь федералом это все остается, понимаете? Это никуда не дей.
Потому что я просто слышу командирскую вещь сейчас.
Ну, это не командирская, это, знаете, мы с вами сегодня говорили о проблемах. А как о проблемах говорить? Ну, давайте будем растягивать там это слово. Ну, и размажем опять любую проблему.
Спасибо большое. Напомню, что на политической кухне «Эхо» был сегодня депутат законодательного собрания и полковник полиции Игорь Орлов. Да. Спасибо, что пришли. У микрофонов работали Ярослав Богдановский
и Юлия Хлобыст.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Спасибо.